Радио Свобода. В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Сегодня мы расскажем о православной системе образования в России, системе достаточно традиционной и закрытой. Правда, на этой неделе патриарх Кирилл на архиерейском совещании призвал реформировать систему духовного образования и, в частности, согласовать ее с принципами Болонской системы. Для того, чтобы собрать материал о православном образовании, мы с коллегами ездили в Сергиев Посад, в Московскую духовную академию и семинарию, снимали и записывали интервью с семинаристами, приехавшими туда из Астрахани, Вильнюса, Каракаса, а также секретарем ученого совета Московской духовной академии протоиереем Павлом Великановым. Корреспондент «Радио Свободы» в Санкт-Петербурге встречалась с проректором Петербургской духовной академии священником Владимиром Хулапом, председателем издательского отдела Петербургской епархии, настоятелем храма Федоровской иконы Божьей Матери протоиереем Александром Сорокиным, а корреспондент в Кирове записал разговор с учащимися Вятского духовного училища. Рассказ о том, какое образование сегодня получает православный священник в России, мы начнем сразу после региональных новостей, которые представит Юлия Дроздова. Информационный портал 5баллов.ру.
Более 60 пожилых студентов получили студенческие билеты Тюменского государственного нефтегазового университета. В течение 2 месяцев они будут слушать лекции, готовиться к практическим и семинарским занятиям, сдавать зачеты и экзамены. Занятия для студентов старшего возраста начались 5 февраля на базе Института гуманитарных наук. Директор Курчатовского института Михаил Ковальчук и ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий подписали соглашение о стратегическом партнерстве между центром и университетом. Главное положение документа касается организации в МГУ целевой подготовки кадров по ядерно-физическому направлению для создаваемого на базе Курчатовского института Национального исследовательского центра. Мэр Москвы Юрий Лужков утвердил состав участников студенческого правительства дублеров на 2010 год. В него вошли 52 студента из ведущих вузов Москвы. В городе Камень-на-Оби осужден студент, давший взятку преподавателю за изготовление курсовой работы. Студент Каменского аграрного техникума передал преподавателю в качестве взятки 500 рублей. Преподаватель должен был изготовить от имени учащегося курсовую работу, провести зачет данной дисциплины и допустить его к сдаче экзамена. Суд, признав виновным подсудимого, приговорил его к 1 году лишения свободы условно.
Это были региональные новости образования. И провинциальную тему продолжит Екатерина Лушникова. В Кирове она встретилась с первокурсниками Вятского духовного училища.
Никита Басманов поступил в духовное училище, чтобы изучить священное писание, а затем стать богословом и писателем. Никите 18 лет. Родом он из маленького городка Котельнич. Вырос в православной семье.
Церковь я как раз-таки до сознательного возраста ходил, а потом я отстранился от нее, потому что она перестала отвечать на мои вопросы. Потому что церковь, той, которой я видел ее 15 лет, она не объясняла мне, а она мне приказывала, что очень важно в такой момент вот человеку, который вот ищет, ему какого-то покровителя, чтобы он мог бы его направлять. У меня не было человека, который мог мне объяснить, ответить на те вопросы, которые у меня возникали. Поэтому, наверное, я отстранился от церкви. 2 года я вообще не посещал церковь, учился здесь, в Кирове тоже. Лично для меня эти 2 года учебы в колледже, они были удушающими, что ли. Я не видел там чего-то и не понимал, чего я не вижу. Хотя вот этого самого непонятного чего-то я очень хотел и ждал, но не получал. Я много писал прозу. Я начал увлекаться философией, антропологией. Я поступил сюда не потому, что у меня была конкретная цель стать священником, а, пожалуй, единственное место, где столько времени уделяется изучению священного писания. Вот это для меня очень важно. Потому что богословие, оно здесь есть именно свобода. Свобода в том, что есть священное писание, есть святые отцы, а свобода моя как богослова заключается в том, что я могу это духовное знание проецировать на современную жизнь.
Судорожка, девушка, да ближняя соседушка, ближняя, не дальняя, да на лицо румяная.
Это поет Алена Зотина, ей 17 лет. Она студентка первого курса Регинского отделения Вятского духовного училища. В Вятку Алена приехала из удмуртского села Ершовка.
До этого я пела в храме своем приходском. У нас там не было хора, мы пели вдвоем только мой папа и я. И как бы у меня так все сложилось в голове, что я обязана, когда закончу школу, выучиться на регента и в свой приход. Чтобы был реген в нашем храме, чтобы хор был. И меня там все ждут, бабушки, как я приезжаю, они все, как ты учишься, мне записочки все дают, чтобы я тут в монастыре записывала. То есть как бы меня всем миром сюда, получается, отправили. И как я только сюда зашла, увидела этот монастырь, я сказала: «Мам, я хочу здесь учиться». А первое время, когда я сюда приехала, до этого у меня там в селе, у меня не было общения с православными молодежью. У нас в храм ходят одни бабушки, молодежи это неинтересно. И когда я сюда приехала, тут столько молодежи, и так все общаются. Я звоню, думаю, говорю: «Мам, тут так здорово, пап, ты так хорошо тут». Своим девчонкам рассказываю, говорю: «У нас такие братья, они тебя и встретят, они тебя и проводят». И учителя все такие добрые, батюшки. Воцерковленному человеку здесь несложно учиться. Наоборот, очень даже интересно. Тут у нас три предмета идет как по церковной тематике. Это катехизис, основы христианской нравственности и библейская история. Когда слушаешь отца Сергия, иногда такое возникает: как люди, которые его слушают, дальше грешат? Честно, у меня такое один раз было. Он говорит, я слушаю, думаю, как можно после его урока дальше продолжать что-то делать? Он так это говорит, просто нет слов. Я очень рада, что я не пошла в институт. Там совсем все другое. Ну, во-первых, светское, мне кажется, там очень дают большую информацию того, что тебе не нужно. Ну, просто ты это делаешь ради оценки, ради галочки, что ты это делаешь. Ну, ту же алгебру, высшую математику, тебе зачем это нужно? Или там какой-нибудь язык, который ты вообще никогда не будешь изучать. Я закончу светское духовное училище, выйду замуж за батюшку, буду регентом там, а он будет батюшкой. Вот у нас с ним будут дети, мы с ним, так сказать, школу откроем.
Мечта Алены Зотиной вовсе не несбыточна. Именно из регентских отделений, в которых абсолютное большинство девушки, будущие батюшки и берут себе невест. В иконописные школы, как правило, идут и юноши, и девушки, примерно поровну. Семинаристы главным образом общаются между собой. О традициях духовного образования в России расскажет директор Центра изучения религии Российского гуманитарного университета Николай Шабуров.
Академий было немного все-таки. Вот были семинарии, где был разный уровень образования, часто невысокий. Всякие вот такие минусы, они отражены в художественной литературе. Можно вспомнить очерки Бурса Помяловского. Есть и другие произведения, менее известные, ну, которые дают некоторое такое представление. В целом уровень образованности духовенства, если мы возьмем 19 век, начало 20 века, был невысок. Были, конечно, образованные клирики, епископы, но в большинстве это был, в общем, довольно невысокий уровень. Была такая традиция в Западе, что в университетах существовали богословские факультеты или теологические факультеты, что это, собственно, когда возникали европейские университеты в 13 веке, да, обязательно был богословский факультет. И дальше эта традиция была продолжена, то есть в очень многих странах, ну, наиболее типичный пример Германия, в университетах имеются теологические факультеты.
Но это светское образование или это церковное образование?
Ну,
кто
это,
получается, на выходе?
Когда-то, безусловно, выходили богословы. И какой-то конфессиональный характер этого образования, он остается до настоящего времени. Скажем, во многих германских университетах есть два теологических факультета, один католический, другой протестантский. Но дело в том, что в последние десятилетия происходит некоторое размывание конфессионального характера теологии. Да? Теология вот, меняет свою суть, она представляется какой-то такой внеконфессиональной дисциплиной. Часто там в рамках теологии занимаются тем, что у нас называется религиеведением. Хотя в других странах это разделено. У нас не было никогда теологических факультетов в университетах. университетах у нас были специальные духовные школы, в которых прежде всего готовили священнослужителей. По некоторым историческим обстоятельствам это вот такое православное образование начало развиваться сначала не в Московской Руси, а в Западной Руси. И здесь можно указать на Киево-Могилянскую академию, которая возникла в 40-е годы 17 века по инициативе киевского митрополита Петра Могилы. И где, в общем, за образец были взяты западные католические такие схемы обучения. Это вообще довольно любопытный момент, при том, что 17 век – это острое противостояние, да, в Западной Руси, на Украине, православие и католичество, но при этом в православных школах, в той же Киево-Могилянской академии, преподавание ведется на латинском языке, и читаются курсы, которые составляются в основном по схоластам, ну, скажем так, слегка оправославленные. А в Московской Руси начинается все несколько позже, уже в конце 17 века, когда возникает Славяно-Греко-Латинская академия. Это тройное название указывает на то, что там был некоторый сдвиг, изучали греческий язык, но вот конец 17 века, да, начало Петровского правления, там шла внутри некоторая борьба между таким направлением латинофильствующим и эллинофильским, да, представленным братьями Лихудами, учеными греками православными, которые вот приехали в Москву. Собственно, именно Славяно-Греко-Латинская академия была уже в начале 19 века преобразована в Московскую духовную академию. Ну и на протяжении 18-19 веков возникли и другие академии: Санкт-Петербургская духовная академия, Казанская духовная академия и семинарии. Ну, там тоже мы видим такую эволюцию довольно любопытную. До начала 19 века по-прежнему господствовало латинское образование по латинским западным образцам, потом образование переводится на русский язык, но, в общем, если говорить о высоте, о качестве этого образования, это вопрос достаточно дискуссионный, потому что были разные периоды, были разные тенденции, был такой же жесткий духовный диктат, который препятствовал, скажем так, свободному развитию, в том числе и богословия, а с другой стороны были и очень значительные достижения, в особенности к концу XIX века. Вообще вот конец XIX века и далее начало XX до 1917 года – это, наверное, расцвет духовных школ. И, может быть, прежде всего надо указать на Санкт-Петербургскую духовную академию, где, скажем, в 80-е и 90-е годы XIX века преподавал Василий Васильевич Болотов, выдающийся историк церкви, скажем так, ученый мирового класса. Ну и были у него и последователи, и были и в других духовных школах.
Рассказывал религиовед Николай Шабуров. К традициям высшего духовного образования и, в частности, Петербургской духовной академии мы вернемся после блока главных новостей образования.
Февраля на сайтах вузов появилась информация о правилах поступления. На сайте вуза, согласно требованиям Министерства образования, должна быть информация о специальностях и направлениях подготовки, на которые он набирает студентов, о количестве бюджетных и платных мест, о категориях набираемых студентов, бакалавров, специалистов и магистров, о перечне вступительных испытаний по каждому направлению подготовки или специальности. Премьер-министр России Владимир Путин предложил сделать лицензии для учебных заведений бессрочными и усиленно следить за соблюдением требований, увеличив санкции за нарушение лицензий. Премьер также предложил освободить образовательные учреждения от платы за лицензии и аккредитации. С 2010 года выпускники школ будут награждаться серебряными медалями по новым правилам. Теперь претендентам на серебряную медаль нужно будет иметь за 10 и 11 классы в полугодиях и по итогам года не более 2 четверок и успешно сдать единый госэкзамен по обязательным предметам. Кроме того, с 2009 года полностью отменены льготы для медалистов при поступлении в ВУЗ. Напомню, ранее медалистам для поступления в ВУЗ достаточно было успешно сдать только профильный экзамен. Министерство образования и науки объявило конкурс по созданию прикладного бакалавриата в учреждениях среднего и высшего профессионального образования. Цель конкурса – апробация образовательных программ прикладного бакалавриата, взаимодействие образовательных учреждений и работодателей, а также повышение эффективности и качества профессионального образования в соответствии с потребностями рынка труда. Победители конкурса будут объявлены в апреле 2010 года. Премьер-министр России Владимир Путин подписал распоряжение о создании нового департамента науки, высоких технологий и образования. Департамент будет заниматься вопросами госполитики в области научно-технического обеспечения, инновационного развития экономики, модернизации системы профессионального образования, кадрового обеспечения в сфере образования и науки, особенно в перспективных инновационных областях, формирование национальных исследовательских центров, сети федеральных и исследовательских университетов. Главой нового департамента назначен замминистра образования Александр Хлунов.
Это были главные новости образования за неделю. У микрофона Тамара Лиленкова. Мы возвращаемся к главной теме сегодняшнего классного часа – православному образованию. Рассказ о Петербургской духовной академии, славной своими традициями, записала Татьяна Вольская.
Сегодня
говорит проректор Петербургской духовной академии священник Владимир Хулап.
Курс семинарии он охватывает 5 лет. В рамках этого 5-летнего курса молодые люди знакомятся практически со всем спектром богословских знаний, начиная от введения в богословие, катехизис, то есть основы веры, библейская история, и заканчивая уже такими сложными предметами, как сравнительное богословие, сектоведение, догматика, пасторская педагогика, психология и так далее. То есть мы стремимся в рамках этого курса предложить молодым людям весь тот набор знаний, который будет им необходим в ходе их дальнейшего пасторского приходского служения. С одной стороны, пытаясь не уйти исключительно в академизм, для академизма у нас есть духовная академия, для академических занятий, для написания кандидатуры. Кандидатской диссертации – это 3-летняя еще форма обучения после духовной семинарии. В семинарии же делается в основном упор на то, чтобы воспитать пастырей, которые ответственно, с одной стороны, будучи укорененными в церковной традиции, с другой стороны, не боясь и умея говорить с окружающим миром, они смогут нести свое служение. Например, со следующего года мы будем вводить в нашем семинарии в Санкт-Петербургской обязательную практику студенческую, проповедническую на приходах, социальную, то есть студент должен будет пройти какую-то практику в одном из социальных учреждений, миссионерскую практику, практику преподавательскую, либо в школе, либо в каком-то другом учебном заведении и так далее.
Известно, что в 90-е годы появилось много священников вообще без образования, говорит проректор Петербургской духовной академии священник Владимир Хулап.
В начале 90-х годов церковь оказалась в очень сложной ситуации, которую в какой-то мере можно сравнить, наверное, с ситуации военной, когда мобилизуют самых разных людей, ополченцев, которые проходят обучение уже в первом бою. Церковь получила несколько тысяч зданий в течение очень короткого промежутка времени, которые ей раньше принадлежали, и, соответственно, нужны были священники, которые начнут эти здания восстанавливать, созидать общины, и поэтому многие епископы пошли на этот вынужденный шаг, который, наверное, все-таки был оправдан. Однако сейчас ситуация совершенно другая. Сейчас у нас почти 40 духовных семинарий, порядка 30 духовных училищ, несколько духовных академий. И сейчас той нехватки кадров уже нет. Поэтому сейчас, конечно, в основном рукополагают людей, которые имеют духовное образование, хотя, к сожалению, встречаются случаи продолжения вот этой практики, но они остаются действительно единичными. И вот в этом году, в частности, я просматривал документы, по которым должен составляться отчет епархиальный, который посылается в Московскую патриархию. И один из пунктов этого отчета говорит о том, что необходимо составить список того духовенства, которое не имеет образования.
И что, он на стажировку?
Мне кажется, что либо заочная форма обучения, либо экстернат, либо какие-то курсы повышения квалификации, скажем так, для духовенства уже служащего, может быть, даже имеющего семинарского образования. Эта программа, она очень актуальна и востребована. И мы со следующего года хотели бы нашей духовной академии регулярно предлагать пасторские курсы, лекции, семинары для духовенства, которое уже осуществляет свое приходское служение. Для того, чтобы, с одной стороны, поддерживать необходимый уровень, а сегодня священник, он общается с самыми разными людьми, и с интеллигенцией, и с детьми.
Обычно мы видим священников только в храме. Откуда они приходят в храм, где и как учатся? Об этом я спросила председателя издательского отдела Петербургской епархии, настоятеля храма Федоровской иконы Божией Матери, протоиерея Александра Сорокина.
Сколько бы ни было богословских учебных заведений у церкви, именно семинария по определению является учебным заведением, у которого одна единственная цель – подготовка священнослужителей для церкви. У других заведений богословских могут быть другие цели – давать образование людям, не обязательно священнослужителям. А вот семинария, как говорят сегодня, заточена под то, чтобы ковать священнослужителей.
Как вы считаете, достаточно ли то образование, которое дается там?
Ну, сказать, что достаточно образования по отношению к любому специалисту, это, наверное, было бы неправильно в принципе, поскольку настоящий специалист в любой области, он тогда является квалифицированным, когда не останавливается в процессе своего образования. Поэтому правильнее было бы сказать, что семинария, ну, наиболее таким верным образом расставляет изначальные приоритеты, закладывает некую систематизацию или базу под то образование, которое затем священник должен будет сам совершенствовать. Ну и, естественно, какие-то базовые сведения, познания, богословие в разных его разделах семинария дает. По крайней мере, я могу говорить о Санкт-Петербургской семинарии. Конечно, много очень проблем, и можно было бы о них говорить. Я теперь, оглядываясь назад, я считаю, что неплохо учили. По каким-то предметам хорошо, даже так хорошо, что я только теперь понимаю, что я был плохим учеником у того, кто меня этому учил. А по каким-то предметам слабые, неважные, в общем, потерянное время в каком-то смысле. Но по-настоящему я стал учиться тогда, когда сам стал, допустим, проповедовать или читать лекции. Но это известная истина, что учишься тогда, когда сам начинаешь учить или преподавать. Но какую-то прививку семинария дает.
Это был репортаж из Санкт-Петербурга Татьяны Вольской. Итак, на первый взгляд очевидно, что православное духовное образование развивается в тех же направлениях, что и светское. Стажировки, заочное обучение, практика, компьютерные и спортивные классы, кружки по интересам и даже театр, как, например, в Московской семинарии. Но это только на первый взгляд. Чем отличается жизнь семинариста от студенческой? Об этом в классном часе «Свободы» со студентами Московской семинарии мы поговорим после небольшого перерыва.
Президента Украины. Первые итоги второго тура. В ночь с 7 на 8 февраля сразу после полуночи в эфире «Радио Свобода» специальная программа. Репортажи корреспондентов «Радио Свобода». Киев, Одесса, Ужгород, Донецк, Львов, Харьков. Итоги украинских выборов обсудят писатели Анатолий Стрелиный, политологи Игорь Лосев и Станислав Белковский. Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор материалов программы 8 февраля в 8 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Штаб кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко потребует признать недействительными итоги голосования на ряде участков в Донецкой области. Как сообщил руководитель штаба Тимошенко Александр Турчинов, будут обжалованы результаты выборов там, где зафиксированы нарушения и где представителям Юлии Тимошенко не позволили войти в состав избиркомов. По данным Центра избиркома Украины, к середине дня во втором туре президентских выборов проголосовало примерно половина украинских избирателей. На пост главы государства баллотируется премьер-министр Юлия Тимошенко и лидер партии регионов Виктор Янукович. В Сунжинском районе Ингушетии неизвестные застрелили сержанта милиции и находившегося рядом местного жителя. Нападение совершено сегодня утром в станице Орджоникидзевская. В Москве в воскресенье около 40 активистов Левого фронта и других оппозиционных организаций провели санкционированный пикет против роста тарифов на проезд в пригородных электричках. Знаменитый военный летчик, дважды Герой Советского Союза Виталий Попков, умер в Москве на 88-м году жизни. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что его страна возобновляет работы по обогащению урана, пока мировые державы, как выразился президент, играют в игры. На юге Афганистана в провинции Гельмент идет подготовка к крупной операции против талибов. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал союзников по альянсу расширять контакты в области глобальной безопасности с такими странами, как Китай, Индия и Пакистан. В Иране арестованы 7 человек по обвинению в подстрекательстве к массовым беспорядкам 11 февраля, в день, когда в стране будет отмечаться годовщина исламской революции.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Мы продолжаем тему духовного образования в России и главный вопрос, на который будут отвечать участники этой части программы – кто и зачем поступает в православные семинарии. Сразу оговорюсь, что ученый круг духовной академии мы обсуждать не будем. Во-первых, он невелик, во-вторых, слишком обширен предмет разговора. Скажу только, что для того, чтобы стать епископом Русской Православной Церкви, академию надо закончить обязательно. Но начинают все равно семинарии, даже в Венесуэле, откуда приехал Эдуард Волков.
Впервые я начинал учиться в Джордан-Билле, это США, там где семинария, Свято-Троицка в Джордан-Билле. Я учился там 4 года. После этих 4 года они меня поселяли сюда, что за год, что учить русский язык, что знать больше. Ну, я тоже хотел.
Но вы же живете в условиях тоже официальных, скажем так, да, вот это общежитие. Сколько человек в комнате, там, где вы живете?
У нас сейчас это, мы живем под 13 человек. Я скажу людям, ну, мы идем 13-15 человек, они так, о, это ужасно. И, ну, я хочу сказать, это не так плохо, не так ужасно, что очень приятно, потому что там можно сообщаться, говорить и помогать друг другу. Это очень хорошее впечатление. И учеба трудно, потому что понять русский язык трудно. Я не заметил раньше. Я думал, ну, я пишу достаточно нормально. Но пришел сюда, я видел, что не так хорошо.
Моя семья русская, ну, из столицы Каракас. У нас там есть 2 храма. Одна из них, мой дедушка, священник, маленький, ну, приход. Есть люди из православной там. Он был рукоположен уже в Венесуэле.
Как живет в Венесуэле русский священник?
У нас там, да, если кто-то хочет поступать в священника, должен иметь 2-е образование. Мой дедушка священник, но он тоже зубной врач.
И он одновременно работает как дантист?
Правильно? Это труднее там, потому что прихода не можно. Ну да, помогать священника. Помогает, но недостаточно, что жить. Нужно священник 2-е образование.
Вы уже решили, вы выбрали свой путь, что вы будете священником? Или это пока еще...
Ну пока, я думаю, за меня это слишком рано. Ну, у меня на голове, да, я хочу.
А, такой вопрос. Какой может быть вторая профессия, если вы решитесь быть православным священником из Суэля?
Да, вторая профессия можно... Я хочу на уровень, как мой дедушка, на медицину туда, физиотерапия. Я хочу учить, это очень интересно, тоже помогает людям. Не духовности, а с тела.
Это была первая из 3 историй, как я стал семинаристом, которые прозвучат в сегодняшнем классном часе «Свободы». Все 3 автора в московскую семинарию приехали издалека. Если бы речь шла о светском образовании, то можно было бы сказать, что рейтинг этого вуза высок. Несмотря на то, что повышенная стипендия здесь составляет 80 рублей, а обыкновенная – 40. У микрофона секретарь ученого совета Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов.
Практически весь 20 век духовное образование в России находилось в своеобразном гетто. Естественно, государство его не признавало и не признает до сегодняшнего дня. Естественно, ни о каких контактах и научном взаимодействии между церковной и светской образовательными сферами не могло быть и речи. Из-за этого, с одной стороны, последовала возможность сохранения того уникального уклада жизни, который веками сложился в духовных семинариях и академиях. С другой стороны, все это повлекло за собой изоляцию и отчуждение между светским научным и образовательным миром и церковным. И вот сегодня перед нами стоит очень важная задача, чтобы это отчуждение было полностью преодолено. Главной первостепенной задачей стало превращение семинарий в полноценные высшие учебные заведения, согласно тому стандарту, специалитету, который существовал в советской системе образования до последнего времени. Соответственно, семинарии становились пятилетними вместо предыдущих четырехлетних, а академии превращались в своего рода богословские аспирантуры с трехлетней программой обучения. Но здесь сразу хочется сделать несколько оговорок. Дело в том, что невозможно осуществить отождествление светской и духовной системы образования хотя бы потому, что к нам приходят молодые люди, как правило, из семей нецерковных. Обычно это молодые искатели истины, молодые правдолюбцы. И поэтому, когда человек поступает в семинарию, соответственно, у него базовых начальных сведений никаких нет. Поэтому первые два года обучения в семинарии мы их можем смело назвать пропедевтическими. Мы постепенно формируем то сознание, тот менталитет, который должен иметь будущий священник. И только начиная с третьего курса мы вводим базовые фундаментальные дисциплины, которые в дальнейшем уже могут стать основанием для последующей научной деятельности в академии.
С какого возраста можно поступить в семинарию?
Поступают молодые люди в возрасте от 17 до 35 лет. Обязательным условием является наличие законченного среднего образования. Практически каждый третий студент из учащихся сейчас в семинарии уже имеет высшее образование. Такое явление стало характерным последние лет 10-12, потому что ранее, как правило, в большинстве случаев поступали те, кто заканчивал школу, либо имел среднее специальное образование.
Слова протоиерея Павла Великанова подтверждает вторая история студента 4-го курса Московской семинарии Максима Бурдина.
Нас поступало 160 человек. Взяли 93, сейчас нас 50. Некоторые ушли на заочное отделение, сейчас служат уже клириками. Затем так получилось, что на наш курс набрали много людей с высшим образованием. Они получились на первом курсе и поняли, что для них это просто. Написали прошение, сдали разность академических планов, их перевели сразу на следующий год. Двое у нас ушли самостоятельно, остальных отчислили.
Отчислили, это имеется в виду все-таки очень строгий режим, трудный распорядок?
Дело не в режиме даже, просто в том, как человек его просто переносит.
Какие были экзамены, как вы к ним готовились?
Готовился я по пособиям, которые находятся на нашем сайте, находились. Это закон Божий. Затем меня испытывал наш настоятель. Регулярно, постоянно какие-то каждые вопросы мне задавал. Что касательно экзаменов, это церковная история общая. История Русской Церкви, катехизис, Новый Завет, Ветхий Завет, устав церковный, диктант был, да, пение и знание церковнославянских молитв. И четыре собеседования. Это собеседование с отцом Васяном, проректором по воспитательной работе, старшим помощником, совет духовников, это старцы из Лавры приходят. И еще одно собеседование было с проректором по научной работе Михаилом Степановичем. Семья моя – это семья двух успешных экономистов. Отец – это банковский сотрудник, мама – профессионал в сфере 1С. Но после того, как я поступил в семинарию, отец бросил банк, и он сейчас священник. Я поступил в семинарию, наверное, прошло пару месяцев, и его руку положили в первую степень диакона. Я давно собирался учиться в духовной школе, но слишком поздно решился. И еще на фоне некоторых событий семейных я поступил в университет на факультет менеджмента управления. Это Астрахань, южный город России. Учившись там год, я понял, что это занятие не для меня, и что мне хочется в семинарию. Было рвение, было желание, и оно воплотилось.
Но все-таки стремление именно к духовному познанию, его надо было откуда-то взять, да? Вряд ли это средняя школа вам привела такое.
Конечно. То есть на фоне обучения в школе был еще и опыт церковного послушания. Начинал я чернорабочим в одном из монастырей Астрахани, грузил кирпичи, ломал кирпичи, перекладывал. Потом Господь привел меня к алтарю, стал служить в алтаре Успенского собора, кафедрального в Кремле Астраханском, одного из древнейших храмов нашего города. Но в итоге как-то получилось так, что и даже меня отец-настоятель поставил старшим пономарем, а потом уже вот после университета, когда уже определился в семинарии, меня перевели сюда.
Я хочу понять, когда зерно веры попало в вас?
Знаете, Тертуллиан говорит, что каждая душа христианка. Зерно веры, оно не попадает вот так, раз, и тут же поверил. Это можно встретить в житиях святых. А в нашем случае, в нашей жизни, чаще встретить постепенное возрастание в этой вере. Может быть, поначалу человеку просто интересно находиться в церкви, потому что там люди благородные, люди культурные, люди искренние и честные. Затем у него появляется интерес к богослужению. Он начинает понимать. Появляется вот та искорка и то желание быть с Богом. А когда уже учишься в семинарии и проходишь богословие, понимаешь, насколько гармонична христианская вера, то, во что верят христиане.
Максим, а вы, я знаю, недавно женились. Опять-таки, это бывает проблемой для людей, которые заканчивают семинарию и должны идти в приход. Да, священнику надо найти себе жену, и это бывает трудно, потому что все-таки жизнь в семинарии предполагает достаточно небольшой круг общения. Как вам удалось найти жену?
Достаточно небольшой круг общения как раз-таки и показал мою жену. Она училась здесь, она закончила в прошлом году регенское отделение. Ну вот, у нас свадьба была буквально неделю назад. Тоже никаких сомнений не было. Здесь нету человеческой воли. Она куда-то пропадает. То есть она есть, она, нам кажется, что мы ее выполняем, но на самом деле нами здесь руководит высшая сила. И действительно понимаю, что здесь есть живой человек, который умер 6 веков назад. Это преподобный Сергий. Если бы вы побыли в Лавре подольше, вы бы в этом убедились. И многие, кто здесь учился, кто здесь жил, кто просто здесь бывал, говорят, что это реально живой человек. Я его просил. Я к нему молился, и Мария молилась к нему, и наша семья стала на начальную стадию.
Замечательно. Я знаю, что некоторые студенты уходят к мощам и просят. Да, это такая традиция, можно сказать, студенческая. Ну, я прошу, не только студенческая, но, наверное, студенческая тоже.
Особое вообще молитвенное обострение, когда молитва из стен Академии бьет столбом, это сессия. Это всегда так было, всегда есть и будет. А что касательно утренних посвящений преподобного Сергия, то каждый день, исключая праздники, в 5:30 совершается братский молебен. Собираются все братья монастыря, приходит владыка-наместник, и некоторые из наших студентов, кто в силах, потому что не все в силах, график тяжелый, не каждый день можно проснуться в 5 утра. Конечно, нельзя встать там в 5:29 и быстро прибежать туда. Нужно чувство прийти, чтобы голова просветлела. И не каждый в силах. Но из ребят ходят. Есть некоторые, которые делают это регулярно, каждый день.
Это была история семинариста Максима Бурдина. Напомню, вы слушаете «Классный час свободы». Ведет программу Тамара Лиленкова. Тему православного образования мы продолжим после выпуска зарубежных новостей.
Конституционный суд Украины отменил постановление правительства, которое обязывало педагогов использовать на работе только украинский язык. Напомним, премьер-министр Юлия Тимошенко 5 октября 2009 года подписала постановление, по которому учителя обязаны разговаривать на украинском языке не только на уроках, но и на переменах. Конституционный суд счел, что кабинет министров превысил свои полномочия, так как порядок использования языков определяется исключительно законами Украины, а не постановлением правительства. Страх перед математикой и низкая успеваемость по этому предмету у девочек, обучающихся в начальной школе, является результатом усвоения ими стереотипа о том, что математика – это чисто мужское дело. К такому выводу пришла группа ученых из Чикагского университета. В Норвегии учеников старших классов, отчисленных за неуспеваемость, будут сажать на корабль и отправлять в исправительное плавание. Социальный проект под названием «Корабль хулиганов» стартовал в городе Ставангер. Итальянское правительство будет добиваться отмены постановления Европейского суда по правам человека, согласно которому в классных комнатах не должно быть распятий, заявил министр иностранных дел Италии Франко Фраттини. Напомню, в ноябре прошлого года Европейский суд по правам человека удовлетворил иск итальянки финского происхождения, которая заявила, что не может отдать своих детей в школу, так как в каждом классе висит распятие. Суд постановил, что присутствие христианского символа в классных комнатах ущемляет права детей, исповедующих другие религии, и атеистов.
Зарубежные новости представила моя коллега из интернет-портала 5баллов.ру Юлия Дроздова. У микрофона Тамара Лиленкова. И на следующий вопрос отвечает секретарь ученого совета Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов.
Какие специальные предметы есть? И есть ли светские преподаватели в семинарии в академии?
Конечно, светские преподаватели у нас есть. И не только тех дисциплин, которые являются общегуманитарны. А историю религии у нас преподают светские специалисты. Патрологию. Патрология – это наука, которая изучает творчество, наследие святых отцов и в целом является одной из ключевых базовых дисциплин для богословской науки. Также у нас большой круг дисциплин филологических. Наши студенты изучают обязательно 4 языка. Это церковно-славянский язык, который начинают учить с 1 класса, это латынь, начиная со 2 курса обучения, и древнегреческий язык, с третьего курса обучения. С первого курса также начинается преподавание одного из трех новых языков. Это английский, немецкий и французский. Кроме того, у нас существует факультативное изучение новогреческого языка, которое, как правило, собирает очень большую аудиторию. Каждый год порядка 50-60 студентов у нас изучают новогреческий язык.
А учебники истории, пособие, по которым изучается история, есть какой-то принцип отбора, рекомендации?
История России, которая преподается у нас и в семинарии, и в академии, являются авторскими курсами. У нас все эти курсы преподаются нашими профессорами, достаточно известными учеными, но они являются авторскими.
Ваш ректор преподает такую дисциплину, как православная аскетика.
Православная аскетика – это одна из ключевых дисциплин, которые призваны сформировать то отношение к жизни, которое отличает человека церковного от человека светского. Аскезу переводится с древнегреческого как «подвязаюсь», «упражняюсь». Так вот, аскетика есть наука о духовном делании, о тех способах, о тех духовных упражнениях, благодаря которым человек становится другим и реализует в себе те заповеди, которые даны Христом. Соответственно, основным в аскетике является учение о человеке, антропология, из которой проистекает два направления. Это учение о различных формах греха, о страстях, как болезнях, как немощах человека. И, с другой стороны, учение о добродетелях, о тех способах, какими эти добродетели приобретаются и как тем самым преодолеваются страсти и человеческие немощи. Эти законы излагаются в основах православной аскетики, тем самым понимающий эти принципы человек получает у своей руки универсальный ключ, который позволяет ему понять не только себя самого, но и тех людей, с которыми ему приходится общаться.
У микрофона протоиерей Павел Великанов.
Жизнь семинарии – это далеко не сахар. То есть здесь учебное заведение не только закрытого типа, но и требует от человека большой самоотдачи. Это касается и количества предметов, и жесткой дисциплины, и недопущения тех вольностей, которые в светской среде не просто являются нормальными, но являются практически узаконенными. Например, если к нам придет студент, от него будет пахнуть водкой, то он может смело забирать документы и больше здесь уже не появляться. То же самое произойдет, если студент будет замечен в курении. Не говоря уже о том, что при отсутствии студента во время отбоя, при отсутствии достаточно веских причин, то, естественно, сразу будет отчислен. Вот все это ставит вопрос, зачем молодому человеку все это надо? Далеко не все, кто выходит из семинарии, становятся священниками. Приблизительно пятая часть момента выпуска из семинарии уже определились в плане личной жизни, нашли свою верную спутницу, либо решили взять на себя подвиг монашества и таким образом могут быть рукоположены. Ну а поскольку, как вы понимаете, человек, который поступает к нам в 17 лет, 22 закончит семинарию, это далеко не тот возраст, когда человек еще может сделать такой выбор один и на всю жизнь.
Есть в светском образовании такое теперь понятие, как перепроизводство специалистов. Как-то регулируется количество учащихся в семинарии в академии Русской Православной Церкви в зависимости от количества приходов?
Знаете, такой проблемы на сегодняшний момент пока не существует. Хотя есть епархии, где духовенство соответствует тому количеству храмов, которые наличествуют. Однако в целом по России, в целом в рамках Русской Православной Церкви можно сказать, что нехватка духовенства ощущается сегодня достаточно остро. Это связано с тем, что открываются новые храмы. С возвращением храмов, естественно, возникает вопрос, кто будет там служить. И если мы даже посмотрим на загруженность московского духовенства, то, конечно, едва ли своему другу кто-нибудь захочет пожелать такой жизни, когда у священника один день в неделю выходной, и то не полный, и при этом каждый день с раннего утра до позднего вечера он либо дежурит в храме, либо совершает требы, либо служит, либо ведет воскресную школу или школу для взрослых. И, как правило, большая часть священников несут такое послушание не в одном, а в нескольких храмах, поскольку в Москве немалая часть храмов находится в тех местах, где практически люди не живут. Соответственно, возможность сформировать крепкий приход отсутствует. И поэтому многим священникам приходится совмещать служение в нескольких храмах.
А насколько священник зависит от помощи прихожан?
Священник зависит хлопот прихожан в материальном плане на все 100%, поскольку в отличие от стран, где существует центральное финансирование религиозных организаций, в России такого не существует. И поэтому все то, что принесут люди в храм, это и будет составлять доход храма, из которого необходимо выплатить налоги, необходимо оплатить коммунальные услуги, необходимо выплатить зарплату тем, кто трудится в храме, и в том числе и самому священнику. Именно с этим связана та проблема, которая особенно остро встала последние годы, с тем, что немало храмов, где ведется богослужение, не способных оплатить адекватно труд священника. Все это вынуждает священника либо искать одновременно работу в других храмах, в которых есть прихожане, есть более или менее стабильный доход, либо искать возможность реализовать себя на какой-то светской работе. Ну, например, в зависимости от той специальности, которую он имел до принятия сана.
То есть можно чем-то заниматься еще помимо вот непосредственных обязанностей в храме?
Сказать можно, приходится. Будет неправильно. Это приходится делать. Потому что нормально, когда священник обеспечен со стороны своих прихожан, и таким образом он может все свое время уделить духовному окормлению их. Например, в ряде православных церквей, например, в Сербии, Болгарии, архиерей не откроет прихода до тех пор, пока 200 дворов не подпишут некий документ, который свидетельствует их готовность обеспечивать существование данного прихода. У нас понятно по множеству причин вполне объективных и понятных, такого до сегодняшнего момента не было. Вот, и поэтому всякий раз, когда я смотрю на тех студентов, которые приходят к нам в семинарию учиться, я радуюсь за то мужество, с которым они переступают наш порог.
Всегда я воспринимал служение священника как довольно тяжелое. Оно и есть действительно такое тяжелое служение. Поэтому после школы я не дерзнул поступать сюда, хотя была возможность.
Алексей Шальчунас. В московскую семинарию он приехал из Вильнюса.
Я учился в университете на экономическом факультете и работал в гостинице. Я был администратором. Но дело в том, что в церкви действует такой закон. Закон благословения. Человек старается в жизни узнать волю Божию. Вот благословение мое в моей жизни было идти по стопам моего духовника, то есть пойти в священнослужители. Я отказался, потому что я испугался. Мне было страшно, действительно страшно, что ведь это же на всю жизнь, ведь это богослужение. А знаете, в детстве это очень тяжело, когда ты стоишь на службе, в православной церкви все стоят. И вот я подумал так, что это, ну нет, это не для меня, я, может быть, слишком слаб, и поэтому пошел туда. Но вот тут вот повлиял вот этот закон, что все-таки Господь хотел, потому что все, за что бы я ни брался в миру, что бы я ни делал, у меня получалось где-то 50-50%. То есть все валилось из рук. Был момент, когда я работал на трех работах и учился в университете. То есть выжимал очень много, действительно. И потихонечку начал, как у нас говорят, гореть. И вот в конце концов я почувствовал, что грядет какой-то кризис. Я заболел. Мне сделали операцию. После операции я еще подхватил простуду. И поэтому был сломлен окончательно. Я лежал, у меня было не то, что никакой надежды, но мир выглядел вот в серых красках передо мной был. И вот в этот момент я встретил одну православную семью, общину такую небольшую. Они жили далеко за городом, жили очень скромно. То есть они трудились, жили, зарабатывали тем, что обрабатывали поля и вот натуральным хозяйством они себя обеспечивали. Я взял больничный на работе и уехал на полгода туда жить. И вы знаете, уже через месяц я почувствовал, что я не хочу назад возвращаться. Душу мою словно заливало густым потоком такого тепла. Я ходил и не понимал, что со мной творится. Мы ходили на литургию, посвящали воскресенье, то есть молились, работали. И вот был момент, я очень хорошо помню, что я решил, что бы то ни случилось, литургия, она всегда останется для меня центром моей жизни. А надо сказать, что когда я работал в гостинице, график был такой, что воскресенье, когда обычно совершается богослужение, у меня выпадало какое-то дежурство, рабочий день или еще что-то такое. И поэтому попасть в церковь для меня была действительно проблема. Происходило так раз в месяц, раз в два месяца. Я решил, что я уйду с работы и устроюсь хоть яму копать где-нибудь, хоть кирпичи класть, но только чтобы график у меня был такой, чтобы я попадал на литургию. И поэтому решил вообще уйти оттуда. Что мне больше всего здесь нравится, то, что Вот в университете, вот когда вы учитесь, вы берете с собой там компьютер, допустим, ручку, выходите из класса в класс, ищете преподавателя, у вас уроки какие-то. Здесь же никуда ходить не надо. Вы сидите за партой, к вам приходит преподаватель и рассказывает. Я чувствую себя, словно я опять попал в школу. Учиться – это блаженство на самом деле. И когда тебя еще плюс обеспечивают всем, только учись, вот это об этом только можно мечтать. Звучит
молитва семинаристов перед обедом, которым заканчиваются занятия в классах Московской семинарии. Время классного часа свободы также подошло к концу. О православном профессиональном образовании в программе рассказывали учащиеся Вятского духовного училища и Московской семинарии, секретарь ученого совета Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов, проректор Петербургской духовной академии священник Владимир Хула, директор Центра изучения религии РГГУ Николай Шабуров, председатель издательского отдела Петербургской епархии протоиерей Александр Сорокин. Вела программу Тамара Леленкова.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В 3 часа 40 минут началась воинская операция против...
Отметив, что теледебаты, по сути, сорваны, Юлия Тимошенко не жалела...
Мы просто не можем расходовать средства так, будто у дефицита нет...
Они стояли с плакатами «ввоз отходов, импорт...»
Что приведет в расстройство и отчаяние лагерь тиранов и врагов человечества.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».